слушали великие предки, личности.
Мы продолжаем серию подкастов, которые происходят в рамках проекта «Что слушали великие предки». И у нас здесь Михаил Андреевич Мишалкин, наш уважаемый эксперт, младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж». В этих подкастах мы рассказываем об интереснейших людях, о личностях, которые очень много сделали для Эрмитажа, для города. О ком пойдет речь сегодня?
Вот, Евгения, здравствуйте. Уважаемые слушатели, здравствуйте. Так, а вот сегодня у нас прозвучит имя, ну, наверное, вообще мало, особенно сейчас, мало кому известно, да, и мало его кто помнит, ну, я так в широком смысле, да, говорю. Ну, вот даже проще, вот, Евгения, вы слыхали имя Антонины Николаевны Изергиной вообще?
Благодаря вам, да.
А, нет, ну, а, ладно, нет, ну, до этой нашей встречи, давайте так.
На слуху было, но не было, но не было подробностей, разумеется, и тут я буду вам внимать, как и наши слушатели.
Ну, это я к тому, да, что мы, в принципе, да, и исполняем нормальную просветительскую миссию, да, в хорошем смысле, ну, говорим вот о разных, ну, скажем так, о разных людях мы говорим, ну, о людях, которые, да, оставили след вот в свое время и в том числе и в истории Эрмитажа. Ну, собственно-то говоря, Антонина Николаевна Изергина-то известна именно благодаря своей, да, деятельности и работе в Эрмитаже. Вот сегодня об этом будем говорить. Значит, что касается, да, ее самой. Ну, во-первых, приятно. Давайте, наверное, сразу так и скажу, что вот кому будет интересно, так сказать, в большем, да, ну, если, наверное, не совсем в полном, но в большем масштабе познакомиться, хочу порекомендовать Эрмитаж. Вот в замечательной своей серии «Хранитель», ну, уже несколько лет назад издавал двухтомник, двухтомный выпуск, там две таких довольно объемных книги, очень хорошего качества, вот и с фотографиями, и с иллюстрациями. Значит, одна посвящена в большей степени ее личности, то есть это, ну, она мемуаров не оставила, есть там воспоминания о ней, там записи, видимо, вот по чьим-то рассказам, дневники, вот письма. Ну, все не все, ну, так сказать, да, поподробнее познакомиться, оставить впечатление будет можно. И отдельная книга, ну, такие основные ее научные работы, статьи, ну, вот о научных работах тоже, интересах сегодня поподробнее поговорим. Так что, нет, они доступны, в библиотеках уж точно есть, да, я думаю, уже и в интернете можно найти, так что посмотрите, кому будет интересно. Значит, тут я такие некоторые наблюдения сделал. Ну, во-первых, кстати, Антонина Николаевна, она и не такую уж и большую жизнь прожила, да, ну, не маленькую, ну, и не 90, вот у нас, как там мы про Анатолия Николаевича Кирпичникова говорим, да, ну, там 91 год все это, ну, огромная жизнь, действительно, нет, тут поскромнее. Значит, кстати, она, вот мы, да, в наших передачах говорили о нем, вот про академика Лихачева, но, опять же, более-менее, да, помнят, знают, там огромная жизнь. Так вот, они ровесники с Изергиной, да, вот они оба, ну, Изергина, соответственно, родилась летом 1906 года, вот, легко запомнить, если что. И, ну, тут в любом случае, да, Анна Андреевна Ахматова вспомнит. Кстати, похоронены они с Ахматовой, это вообще-то недалеко, на одном кладбище, так, между прочим, ну, дачи когда-то у них там в Комарово были, ну, в старом Комарово, так скажем. Вот. Так что немножко она чем-то... Вот. Ну, они и современницы. Ну, Изергина, конечно, помладше. Так откровенно, но тем не менее. Значит, да, родилась, кстати, Изергина-то очень так хитро, интересно. Она родилась формально на территории Великого княжества Финляндского. То есть в составе, естественно, Российской империи, да, недалеко от Петербурга, да, так того времени. Кстати, еще родилась в разгар Первой русской революции, ну, 906 год, да, так исторично, на историческом календаре, это Первая русская революция. И родилась она в том самом, да, поселке, который мы сейчас город называем Репино, в честь Ильи Ефимовича Репина, естественно, да. А тогда это, да, таким странным, жутким, непонятным финским словом «коккола» называлось. Да, вот в Кокколе она и родилась. Там, кстати, еще Владимир Ильич Ленин бывал. Кстати, в то же время, периодически. Ну, к нему она отношения... Нет, она некоторые отношения имеет, потом скажу. Вот, кстати, я не случайно тут еще и про Ахматова, ну, тем про Ахматова у нас, да, была передача большая. Вот, я не случайно тут Ахматова-то упоминаю. Дело в том, что, да, как в свое время, да, Анна Горенко, что Антонина Изрогина родилась в семье служащего, да. Ну, а, собственно, Анна-то Ахматова родилась в семье уже служащего, там, бывшего этого офицера. Так, а вот здесь Изрогина, она дочь служащего в управлении государственных касс, это папа, а мама была, кстати, музыкантшей, ну, видимо, в свое время, ну, в определенных, да, так скажем, давайте так, музыкальных кругах, даже довольно известной пианисткой.
То есть вот, девочка, да, что получила такой... такое художественное образование благодаря маме, как минимум.
Нет, сейчас про образование скажу.
Хорошо.
Но оно, нет, оно как, оно не совсем художественное, то есть она не была ни, собственно, художником, она, кстати, не была никаким музыкантом, да, уже сама Изрогина никогда, вот, но такое образование, скажем, да, в некоем, я согласен, в некоем вот направлении, да, вот этом был, сейчас скажу обязательно. Так, и так, вот что касается... учения. Значит, во-первых, она, собственно, в Петербурге уже примерно в 9-летнем возрасте. Ну, видимо, первое, первоначальное, естественно, образование домашнее. Да, кстати, так, в принципе, как у нас сейчас модно говорить, да, как эти стартовые позиции, то, ну, вот не самые плохие. Ну, то есть она из семьи, ну, относительно состоятельной, ну, как говорили тогда, да, с хорошим достатком, из дворянской, естественно, семьи, да, как мы уже поняли, да, с вами. Ну, и тем более из семьи, да, где, в общем, так сказать, почитали, да, про такую культуру просвещения и образования. Вот, училась она, вот, училась интересно. Значит, во-первых, в 1917 году семья, кстати, очень интересно, в самый разгар, да, революционного года 17-го, как раз они вот ближе к лету уехали в Крым на юг, в Симферополь, кстати, ну, некоторое время там провели. Вот впоследствии Изрогина вспоминала, ну, там, она и ее сестра, и ее знакомые, подруги. Они тогда, кстати, довольно тесно общались с Максимилианом Волошиным. Вот в Крыму, бывали в Коктебеле, ну, такой, как сказать, да, ну, вот Толстого уже не было, да, раньше-то к Толстому все паломничество устраивали, а тут, ну, не то что паломничество, но все равно такая яркая фигура, да, колоритный человек, фигура Серебряного века, вот такой, такой памятник сам себе при жизни еще немножко. Ну, в общем, лично были знакомы вот с ним тогда. Да, оканчивает Изрогина для начала некий общеобразовательный техникум. Значит, вернувшись, кстати, вернуться уже в Ленинград, собственно, то есть 1920, уже 25-й год на дворе, да, город, напомню, в 24-м сразу после смерти Ленина переименовывали. Вот, в Ленинграде учатся на высших государственных курсах искусствоведения. Кстати, очень интересно, курсы-то эти действовали при первоначально частном таком образовательном учреждении. Кстати, оно до сих пор существует, да, оно действует. Ну, в народе Зубовский институт называется, да, вот на у Исаакиевского собора, на площади, значит, основал еще до революции, ну, там, незадолго до, вот, граф Зубов, действительно, ну, он прямой потомок вот екатерининских, да, знаменитостей, так скажем. Значит, кстати, Зубов как раз некоторое время и в Эрмитаже немножко работал. Вот, портрет у нас, кстати, его очень интересный, такой большой, тяжелый, графический есть, в нарядной раме с гербом родовым. Так вот, это, по сути, было частное учреждение, то есть для любителей искусств, кстати, и возник-то он вот в то самое время, когда у нас вот мир, искусство, общество, да, Серебряный век еще, ну, есть какое-то, да, предчувствие чего-то, да, нехорошего, что надвигается, но предчувствие предчувствием, а вообще-то многие уходили вот в такую башню из слоновой кости, ну, как Бенуа, да, как вот люди, собиравшиеся в кружок мир искусства, вот, кто-то в общественную жизнь, а кто-то вот в такую, действительно, чисто художественную. И После революции этот институт как раз превратили в государственный, но, тем не менее, вот из Рогина как раз как бы доучивалась, скажем так, ну или, условно говоря, да, такое высшее уже образование получала. Там, то есть, вот, к нашему вопросу вернемся, то есть, по сути, она становится одним из первых профессиональных, да, искусствоведов, ну вот уже в Советском, да, в Советском Союзе, вот, как раз оканчивает, ну, оканчивает как раз ей... Сейчас примерно, ну, где-то вот 25 лет, то есть 1930 год на дворе, и поступает она на работу как раз уже в Государственный Эрмитаж. Ну, вот 30-е годы тогда, скажем, время, напомню, в целом, то есть уже существует Государственный Эрмитаж, уже давно коллекции вернулись, ну, мы как-то говорили, да, в 1921 году из Москвы все уже, Эрмитаж, в принципе, восстановил свою такую, да, деятельность, работу основную. Кстати, Эрмитаж уже получил, правда, формально Зимний дворец. То есть, вот, я уже Ленина напоминал, так вот, между прочим, Владимир Ильич Ленин, когда, ну, вообще-то, аж, по-моему, все-таки в декабре 1917 года, то есть почти сразу после, да, революции Октябрьской, подписывает декрет, кстати, которого, ну, не то что декрет, да, никакого распоряжения никак не могли добиться. У нас есть там и в архивах этой Эрмитажа обращения, там, директоров Эрмитажа дореволюционных, ну, и вообще такие были чаяния, вообще хоть что-то в царское время, хоть какие-то помещения дополнительно музея получить, ничего сделано не было, а тут, понимаете, целый дворец, да ладно дворец, вообще, собственно, все здания, вот, которые мы сейчас знаем, к новому Эрмитажу, и старый, и Мал, и Зимний дворец, вот их все передали. Ну, правда, оговорюсь немножечко формально, потому что Зимний дворец в это время, да, он как бы существует отдельно, там так называемый дворец искусств, туда приезжает еще пока периодически Луначарский, там устраивают там лектории, кинопоказы, там собираются разные там общества. Часть Зимнего дворца, напомню, в это время все еще это отдельный музей, самостоятельный, никак с Эрмитажем не связанный, музей революции, вот. Да, напомню, именно в Зимнем дворце, во-первых, он был открыт в 19-м году, то есть, по сути, к годовщине, да, и просуществовал там до, ну, формально, опять же, до 1937-го, то есть, 37-м его, по крайней мере, в Зимнем дворце уже закрыли, вот, коллекции почти 20 лет передавали, кстати, куда, все знают хорошо, замечательный тоже музей, рядом со станцией метро Горьковская. То есть музей, ну, нынешней политической истории России, да, в особняке Кшесинской. Вот это как раз и есть музей истории революции того времени. Вот, коллекции все ушли туда. Ну, и он и назывался-то до нашей революции 90-х, до перестройки-то музеем революции, собственно, да, напомню так, ну, так, слово. Вот, Зимний дворец, кстати, тогда еще был, по-моему, еще тогда был выкрашен вот этот мрачный, багряный, кровавый цвет, в котором он встретил, кстати, 17-й год. Вот, ну, такие небольшие, да, штрихи, как говорится, к эпохе. Да, и, в принципе, в Эрмитаже в это время пока идет относительно спокойная жизнь. То есть еще не начались чистки. Вот, там, правда, меняются довольно как-то часто, такая чехарда директоров идет, там буквально что-то каждые полтора года. В целом коллектив, вот он, уже обновился почти практически полностью. А еще, да, кстати, уже в штате Эрмитажа, в принципе, работают женщины. Ну, там первая Максимова была, да. Вот сейчас и Антонина Николаевна из Рогина. Из Рогину, точнее, туда примут.
А что, старались, чтобы было поменьше?
А в дореволюционном ни одной, да вы что? Какие? Не, мужской музей такой был. Старый, старый добрый-то Эрмитаж.
Прогрессивные времена наступили.
Ну, в некотором роде. Сейчас посмотрим, какой прогресс. Какой прогресс, скажите на милость. Так вот, значит, да, ну, из Рогина поступают, собственно, экскурсоводом для начала. Значит, видимо, скоро становится уже научным сотрудником. Ну, понятно, да, основной. В принципе, кстати, вот интересно, в это еще время, конечно, Эрмитаж воспринимается, ну, в основном, да, как музей Запада, да, музей западного, ну, старого, естественно, искусства, старые мастера, но это как бы главное. Да, кстати, еще вот тоже интересно, мы вот как-то говорили про Михаила Ларионовича Артамонова, вот еще как раз эти пополнения, то есть в первую очередь археология, древность, еще не начались в Эрмитаже, это будет позже. Да, и причем я-то про Зим не упомянул, но реально-то Эрмитаж-то что? Это новый Эрмитаж. Все тот же самый. Да, и, кстати, символом, и символом в то время были, останутся, ну, по крайней мере, вот до первых послевоенных лет, портик с атлантами нового Эрмитажа. Ну, я говорю, ну, чуть-чуть там экспозиции, да, в малом Эрмитаже, вот в галереях малого вроде были, и то, по-моему, временные на тот момент. Значит, а, ну, буквально на глазах из Аргино, и, ну, может, и принимала участие. Нет, кстати, вот что интересно, очень маленький штат был, ну, по нашим-то временам сравнительно. Там что-то порядка, ну, порядка 40 человек, это вот на весь музей, ну, имеется в виду такой научный штат, хранители, сотрудники, да, вот начальники отделов. Вот, кстати, в Эрмитаже как раз в это время работает Оскар Фердинандович Вальдгауэр, это вот наш еще дореволюционный, ну, вот в советское время немножко застал, значит, такой крупный специалист, яркий по античной культуре, искусству вообще, вот он автор нескольких каталогов античного собрания Эрмитажа. Дело в том, что Эзергина как раз его прямая ученица, хотя не античностью будет заниматься, ну, вот и он, так сказать, в том числе, как бы вот на нее влияние оказал. И вот, во-первых, 1934 год же становится как раз директором Иосиф Абгарович Арбели. Вот, кстати, очень интересно, который такой положил начало, и, кстати, традиция до сих пор существует, да, дай бог и будет. Значит, дальше директора Эрмитажа, кстати, все вот, все, да, ну, все четверо. До сегодняшнего дня это и востоковеды, и археологи одновременно. Вот начиная с Иосифа Абгаровича Арбели. Значит, в 34-м он становится... Я не случайно, кстати, к нему снова возвращаюсь. У нас теперь передача про него была, да, сейчас скажу, почему. Так, интригу немножко сохраним. Так вот, при нем формируется, смотрите, сектор западноевропейского искусства XIX века. Ну, вообще, по тем временам, да, подразумевается, что это туда войдут коллекции, ну, во-первых, всего XIX века, вот, ну, там, с 1800-го, да, условно, 1801 года. Но самое-то главное, рассчитан, видимо, этот отдел был на так называемое новое искусство. Напомню, что у нас до сих пор под новым искусством, ну, иногда современное, мне кажется, не совсем правильно, но все-таки новое, понятно. Новое по отношению к старым мастерам. Это то, что мы отсчитываем, начиная с импрессионистов. Вот 70-е годы 19 века, дальше понеслось. Вот это пока еще для нас новое. Значит, и через некоторое время, ну да, правда, уже послевоенное время все-таки, значит, там очередная вот такая реорганизация будет внутри Эрмитажа. Значит, вот этот сектор, он становится отделением. Кстати, сейчас, ну, давайте сразу и скажу. Дело в том, что в послевоенное время вот в этот, ну, сначала сектор, а потом уже и не сектор, целый отдел, поступает фактически целая коллекция. И вот как раз Антонина Ивановна Эзергина, как научный сотрудник, вот она, давайте уточню, да, с 1937 года она зав сектором. Значит, и послевоенные годы она уже встречает как раз на посту заведующего целым отделением. То есть она будет хранителем, первым хранителем, фактически создателем, ну, одним из создателей вот крупной коллекции нового искусства в Эрмитаж. Сейчас дойдем, что за, да, понимаю, интерес. Сейчас скажу, что это за коллекция. Ну, там конкретно 1952 год, вот это уже все полное, да, как бы мы сказали, юридическое оформление. Так, что, кстати, еще интересно немножечко сейчас. Параллельно, все одновременно. Ну, вообще, Антонина Николаевна, она вообще-то была, ну, и на фотографиях вот хорошо, и хроники немножко осталось. Ну, вообще-то небольшого роста. Вот, ну, такая довольно сухощавая, легкая. К чему я это вдруг? А дело в том, что, да, подвижно, ну, вспоминают подвижно, да, помните, вспоминается, как, господи, в фильме, ну, все любят, «Служебный роман». Как там характеризовали одну из героинь?
Вы говорите про...
Активно, нет, не про эту самую, не про...
Активно, не про Брун, какая-то
нет,
там
не
еще,
про
да,
великую,
ну,
неважно, актрису,
да, и...
Алису Брун, ну, нет, там, про персонажа я говорю сейчас, как же... что она активная, что-то чересчур активная, в общем, лучше бы поменьше активная бы. Ну, там, вот что-то похожее. Вот это тоже подвижная, легкая, там, стройная, активная. Да, к чему я это заговорил об этом? Так к тому, что она была еще и альпинисткой.
Вот, и причем, какие она покоряла вершины.
Вот, очень, кстати, любопытно, кстати, довольно забавно. И, по-моему, вот в этой книге там приводятся как раз даже воспоминания ее, ну как, товарищей вот по альпинизму. То есть она, во-первых, альпинистка, ну что называется, да, это хобби, это любительское. Причем у нас очень забавно, да, у нас нормальная страна, в смысле, что хорошая, ну и нормальная. Да, сейчас что творится на Западе, страшно слушать вообще. То есть у нас всегда было, да, у нас и мужские, и женские, да, и все представлены, и действительно есть такое понятие. Там, вот было понятие мужского альпинизма, женского альпинизма. Кстати, оно вот в старой, скажем так, России, оно вообще-то современно 20 веку, по крайней мере, женский. Потому что вот женский альпинизм, что это такое, да, ну, я понимаю, да, некое удивление, я, как говорится, не то, что я большой знаток, ну, вот пока немножечко без биографии Заргиной знакомился, ну, пришлось поподробнее. Нет, я не альпинист, если что, я как это, альпинист был по неволе, я периодически поднимаюсь на какие-то...
Вы у костра внизу
дождетесь. Да, я как этот, можно петь песни Высоцкого, да, под гитару голосом Высоцкого. Нет, я, ну, во-первых, я жутко боюсь высоты, во-вторых, я так, знаете, бывал альпинистом по неволе, то есть если, ну, есть возможность, ну, куда-то, нет, не на гору, конечно, но подняться там на какую-нибудь высоту, что-то оттуда посмотреть, ну, на полусогнутых...
Ну, книжку
нет,
с ну, верхней полки книжного шкафа достать,
не,
это
ну,
уже
не настолько, не, альпинизм. Я уж не настолько, ну, что же, прям-то... Не, ну, я, конечно, на 4000 метров не полезу, будучи в здравом уме и в нездравом, видимо, тем более. Вот,
так нет, женский, ну, альпинизм, это...
Да, но тем не менее, ну, иногда вот в такой пощекотать нервы себе в удовольствии не отказ. Ну, лечь-то, чтобы виды какие-то писать, не ради того, чтобы вот влезть и обратно. Так вот, женский альпинизм, тем не менее, был, ну, и существует, видимо, до сих пор, значит, вот он ровесник 20 века, 1900 год, в России, во всяком случае. А восхождение, кстати, на Казбек, ну, громадная, да, гора, Кавказ. Лермонтов о нем еще писал ведь, некой Марии Преображенской, ну, вот она, в общем, у нас считается таким первой альпинисткой, да. Также вот русские, да, альпинисты и альпинистки, кстати, поднимались в горах Швейцарии, вообще, как считается, он к нам вот с курортов Швейцарии-то в это время примерно и пришел. Кстати, между прочим, не последним альпинистом был Владимир Ильич Скрупский. Да, ну, не совсем в нашем понимании, то есть они не лазили с помощью вот этого альпинистского инвентаря, а вообще-то совершали довольно долгие, многонедельные прогулки в той же Швейцарии, ну, чуть-чуть пораньше, да и в начале 20 века.
Ну, просто шли по лесу.
Нет, не по лесу, в том-то и дело, что по горным тропам.
По
горам.
Горным тропам.
Да.
Ну,
ну и, кстати,
по горным тропам все-таки там, где лес.
Ну, поднимались-то достаточно, говорят, высоко и ходили довольно далеко. Ну, так что... Да, кстати, очень любопытно. Киров, между прочим, на Казбек ходил. Ну, молодой пока был. Даже зафиксирован в 1910 году. Так вот, через год, в смысле после вот восхождения Марии Преображенской, у нас образовалось вообще русское горное общество. Ну, это такое частное, да? Организация, общественная организация. И вот как раз с этого времени, в принципе, начинается у нас вот становление этого, да, ну как, вида, да, занятий, не знаю, отдых, кому как, отдых, развлечения. То есть вот советский альпинизм у нас поддерживает эстафету вот этого как раз движения. Кстати, ну вот, наверное, так, опять же, может быть, скажем, меньше, чем имя самой Заргиной, может быть, кому, ну, массовым. Хотя, наверное, вот альпинисты знают, ну, кто вот, не только профессиональные альпинисты, но те, кто вот историей, да, движения интересуется, ними некоего Буданова Владимира Алексеевича. Вот вместе с ним и под его руководством как раз Заргина, да, занималась восхождениями, тренировками, постигала азы. Кстати, что интересно, она со временем станет именно альпинистом-инструктором.
То есть она предполагала, что ее жизнь в дальнейшем сложится, возможно...
Вот не могу сказать.
Ну, потому что нельзя же совмещать музей,
да нет,
и альпинизм.
Да нет, как видите... Кстати, про музей и альпинизм давайте посмотрим. Ну, вот как раз она... Ну, а почему нет? Она же... Нет, ну, она альпинизмом, конечно, занималась. Во-первых, это все-таки альпинизм любительский.
Ну, это отпуск, это
вот,
какие-то выходные.
Вот, правильно, правильно.
Это
не, ну, выходные,
не
это уж выходные.
Ну, не выходные,
нет,
конечно,
отпуске,
слетать на выходные.
Нет, конечно, в отпуске, да. Ну, видимо, это было такое... как вот как-то Юрий Шевчук говорил, да, это было любительское занятие, любительский спорт, если угодно, но там было столько любви, видимо, вот, ну, к делу, не к делу, к горам, вообще вот к такой форме досуга. Так вот, как бы она, как говорится, до, что называется, да, так продвинулась до уровня инструктора. А вот давайте посмотрим, да, тут и перевал, да, было, кстати, создано целое ленинградское отделение, вот, инструкторское со временем, ну, оно вообще вроде, по-моему, даже одно время при ЛГУ нашем, так сказать, как сказать, находилось, квартировало. Ну, так вот, это и учебные лагеря на Кавказе, это альпинистские лагеря, дальше, альпинистские, значит, лагеря, это, ну, кстати, знаменитый «Домбай», между прочим, ну, «Домбайский-то вальс», уж, я думаю, прекрасная песня, да, наверное, все, в общем, знают, поют. Так вот, кстати, из Рогина несколько раз на «Домбай» поднималась. А, между прочим, последнее восхождение такое, вот, зафиксировано, очень интересное, но это вот Сулахат, вот, даже можем, это, подумайте, в каком возрасте поднималась. Ну, так, примерно.
47.
Даю подсказку. Ну, тут вот у нас все Алла Борисовна Пугачева геройствует. Ну, какой соль? Не, берите больше. Надо же 47.
48.
48, 49. 60. 1966 год. Ну, вот еще было восхождение.
То есть, вот, я так понимаю, что каждый отпуск она отправлялась,
ну,
в горы.
Ну, практически, практически, да. Причем, видите, здесь довольно широкая география. Это, ну, и Кавказ, и Средняя Азия, потому что и до Памира там, в общем-то, доходили. Да, кстати, вот у Визбора, ну, с детства знаю, да, знаменитая в свое время песня «Зимний лагерь Алибек». Так вот, как раз Антонин Николаев, ну и Буданов, естественно, вот Владимир Алексеевич, Антонин Николаевна из Эргена, вот они как раз были фактически основателями этого, ну, в свое время довольно там известного крупного альпинистского лагеря, так что вот такой послужной список довольно, мягко говоря, довольно сильный. Кстати, об альпинизме, вот как раз сейчас, ну как, опять же, да, в широком смысле, я вот, например, помню, биографию читал отдельно, очень интересно было. Да, опять же, все, наверное, немножечко слышали, знают песню Высоцкого, да, про это самое, как бы военных стрелков-альпинистов вот времен Великой Отечественной, да? Так вот, не случайно, кстати, даже вот на таком государственном уровне еще вот в 30-е годы особенно поощряли, поддерживали вот это, куда, в общем, общественное, мы сказали, движение. А как раз зато на основании вот этих тренировочных лагерей, ну, при привлечении вот тех же инструкторов, ну, и, по-моему, там вся не вся, ну, еще мужская половина альпинистов, вот как раз к 42-му году, кто бы вы думали, Лаврентий Павлович Берия, ну, понятно, по заданию ГКО Иосифа Виссарионовича, создает вот отечественные отряды тех самых горных стрелков. Вот, кстати, те самые, которые фактически не пропустили немцев к Кавказу. Потому что за Кавказ там страшная была борьба, и туда действительно были брошены отборные как раз швейцарские альпийские части. Ну, то есть, так вот, альпинист против альпинистов. Вот, это вот в широком смысле вот эти восхождения, тренировки, опыт, вот, позволили довольно быстро на государственном уровне эту оборону организовать. Вот так вот. То есть, вроде развлечение развлечением, а вот сыграло такую большую роль, как бы неожиданно, в свое время. Вот, значит, ну, теперь вернемся, да, немножко, так сказать, мы еще об одной.
К Эрмитажу.
Не то, что отвлеклись, я специально не хочу говорить это слово, потому что мы не отвлекаемся, да, мы вот с разных граней, да, такую неожиданную, в общем-то, ну, как минимум неожиданное увлечение, да, вот, немножечко описали. Да, вернемся, конечно, опять к Эрмитажу, да, ну, как раз в качестве горного стрелка-то Антонин Николаев не принимал участия в войне, но Великая Отечественная, естественно, стороной не обошла. Вот как раз первые, ту самую известную, самую страшную, да, блокадную, вот эту вот, блокадный год, лучше даже скажу, то есть с осени 41-го по, да, зиму 42-го, то есть Антонина Николаевна провела, конечно, здесь, то есть принимала участие вот в упаковке, в эвакуации, И, естественно, вот в этих ночных дежурствах, вот Борис Борисович Петровский очень так проникновенно и подробно их вот потом и в мемуарах даже описывал. То есть сколько лет прошло, все было вот живо, слишком живо в памяти. Кстати, тяжело очень болела, вот несколько месяцев провела, собственно, в бомбоубежище под вот полом Эрмитажа, ну вот там под новым Эрмитажем были несколько бомбоубежищ, так заранее причем по инициативе Иосифа Абгаровича оборудованы, да, и уже в 42-м году, ну, как минимум там вслед за Иосифом Абгаровичем Арбели, да, Борис Борисовичем Петровским, то есть эвакуировали, вернулась в 44-м году, и, кстати, вот тут очень интересная деталь, да, во-первых, 44-й год, ну, только-только что снята блокада только с Ленинграда, да, во-вторых, там осталось... Такая очень тяжелая память, и Эрмитажу, в частности, достались на его долю вот эти последние снаряды, последних артобстрелов, бомбардировок. Ну, достаточно сказать, сейчас вот у нас в зале выставлена эта фотография 44, ну, весны 44-го года. Значит, пробоина в гербовом зале, вот влетел буквально последний стенд, там чуть ли, кстати, не в день снятия блокады, вот последние такие, да. Все-таки выстрелы еще были даны. Вот, да, раны, конечно, залечили, залечивали, но, то есть война-то еще продолжалась, война еще полтора года будет идти, почти что, и, тем не менее, значит, вот к 7 ноября, ну, да, напомню, не очень люблю сам пересчитывать исторический календарь, но все-таки тогда государственный праздник, да, новый стиль, то да сё, так что все-таки 7 ноября все мы отмечали его, еще мы отмечали, но новое поколение уже нет. Значит, 7 ноября, годовщине, значит, было решено создать, то есть, во-первых, показать, что Эрмитаж выжил, что Эрмитаж по существу, да, сохранил свои коллекции. Вот так очень-очень такой эффектный был действительно ход представлен. Но это инициатива, конечно, Иосифа Абгаровича Арбели, вообще людей, которые в первую очередь, ну, эрмитажных сотрудников, и которые вот спасали коллекции, да, и прожили вместе с музеем, да, или прямо в музее вот это страшное время, сделать выставку тех экспонатов, которые даже не покидали Эрмитаж, потому что вот у нас, да, эвакуация там героическая, очень тяжелая, и напомню, что эвакуировать, да, и удалось далеко не все, а что-то и, в принципе, не планировали даже вывозить. Так вот, в первую очередь, те экспонаты, да, которые не уехали, а вот, ну, действительно переживали блокадные годы здесь, было решено представить сразу. То есть там на скорую руку, да, при участии вот архитектора Сивкова, значит, сделали такой некий ремонт, ну, да. А задействованы были... Значит, малый Эрмитаж, там немножко залы нового Эрмитажа, и так, собственно говоря, и все. Да? Но малый Эрмитаж, правда, весь второй этаж целиком, то есть и павильонные залы, обе галереи, там вот и кабинет Кваренги, значит, ну, там более чем, да, действительно, экспонатов осталось. И, кстати, Иосиф Абгарович Арбели как раз вот составляет, работает, я держал его в руках, он такой довольно... Ну, вообще-то довольно и немаленький, значит, каталог, ну, как каталог, да, мы там каталог, наверное, представляем себе большой альбом, нет, это именно брошюра не очень крупного размера, значит, там, ну, несколько сот, конечно, экспонатов, но они буквально, знаете, вот перечислены, как в списке, то есть в основном название, автор, ну, в принципе, и все. Значит, и на обложке очень важно, специально было подготовлено это изображение. Значит, в цвет крови окрашенные вот такие багряные атланты, фрагмент портика нового Эрмитажа. Ну, напомню, да, вот все еще в это время и вход был, да, до войны, после войны будет через новый Эрмитаж, и главный символ нашего музея — это пока еще атланты нового Эрмитажа. Да, потом много десятилетий спустя только придет фасад Зимнего дворца. Вот, так что Иосиф Абгарович Арбели торжественно в ноябре открывал вот эту первую, да, послевоенную эрмитажную выставку. И как раз, да, ну и в подготовке которой, естественно, там и Антонина Николаевна принимала, конечно, участие. И только вот после завершения войны, там как раз да, летом уже, с осенью 45-го года, постепенно будут возвращаться из Свердловска, ну, нынешний Екатеринбург, вот эти основные эшелоны с эвакуированными коллекциями, художественными ценностями. Кстати, и тут Иосиф Абгарович, да, со свойственной ему энергией, вот к 7 ноября, вот теперь уже 45-го года, ну, конечно, все невозможно было, да, в полном объеме, но, тем не менее, был торжественно открыт, в принципе, да, Эрмитаж, там довольно много, ну, опять же, так, напомню, что в первую очередь, да, это залы нового Эрмитажа, да, тогда до Зимнего дворца еще руки, конечно, даже не доходили, так что в новом Эрмитаже, да, была вот открыта первая, так условно, выставка, то есть надо было продемонстрировать, блестяще показали, что Эрмитаж, да, выжил, вернулся, все хорошо, ну, тем более, я говорю уж, по меньшей мере, Иосиф Абгарович Арбели, но это человек, на глазах которого Эрмитаж, в общем-то, да, там дважды повисала судьба его буквально на волоске, да, и дважды он возрождался вот так, как Феникс из пепла, действительно, да, это потому что эвакуация Первой мировой войны, там, революция, и вот теперь Великая Отечественная война, да. Ну, всегда хочется, кстати, отдельно подчеркнуть, сейчас же надо людям многим объяснять, что Вторая мировая война и Великая Отечественная — это две разные войны абсолютно. То, что они шли в одно время, ну, так Бог судил, да, мы воевали в Великой Отечественной, если что. Вот, закончила, кстати, она раньше Второй мировой, тоже, к слову, да. Вот тут, кстати, я не случайно так все вот Арбели-Арбели, да, из Ргина. А дело в том, что Великая Отечественная война и, видимо, даже вот эта эвакуация и возвращение, ну и, видимо, совместная в том числе работа, они преподнесли такой своеобразный сюрприз. Дело в том, что в 1946 году как раз из Ргина станет женой Арбели. Вот.
Сблизило общее дело.
Честно признаться, тут даже не в иронии дело. Дело в том, что у них-то действительно скоро появится сын. Ну, как вы догадываетесь, и как оно было, да, первые и у Арбели самого, и у Изаргиной, да. Теперь давайте посмотрим, сколько Изаргиной к тому времени. 906 года рождения, первый, подчеркиваю, ребенок. Сколько лет?
Ну, по нынешним временам нормальное время.
Да как сказать? Ну, ладно, бог там с ним, с временами. Ну, короче говоря, ей уже за 40.
Это немного.
Слегка. А дело-то не в количестве, а теперь...
Ну, что... другое дело, что блокада... И сложные годы военные, и здоровье.
Вот, а теперь что с сыном происходит? Значит, сын действительно рождается, ну, Дмитрий, ну, Митя в семье, да, Дмитрий Иосифович Арбели. Значит, прожил 28 лет. Он, кстати, как Виктор Цой. Ну, Виктор Цой бы жил. Да, аналогия не случайна. Виктор Тацой бы жил и жил, ну, там действительно вот такое трагическое именно стечение обстоятельств. А здесь-то и родители знали, и, ну, с определенного возраста вот сын из Ргиной-то он знал, что он обречен. Ну, не пережить, видимо, как минимум порог 30-летия. Потому что врожденный порог сердца. Отчего? Ну, вы догадываетесь. Вот. Кстати, так оно и произойдет. Ну, Иосиф Абгарович уходит из жизни уже в 61-м году, то есть он уже ничего этого не застанет. Вот. И тоже там отношения, говорят, были по-разному. Ну, видимо, в принципе, любил, ну, понимаете, расположение духа, то да сё, когда в хорошем одно, когда в таком не очень хорошем, ну, видимо, тоже было довольно тяжело там и ему, и сыну, и всей этой семье. Короче говоря, в общем, с некоторых пор вот сын из Ргиной, конечно, понимает, что жить ему, в принципе, не очень долго. Мне в данном случае вот из нашей, ну, более-менее, да, близкой нам истории вспоминается вот только случай Андрея Миронова, который тоже, в общем-то, знал, что в любой момент, да, его жизнь может прерваться, и тоже-то умер, в общем, довольно молодым человеком и артистом в расцвете лет. Вот, а тот, понимаете, 28 лет, при том, что... Вот сын из Ргиной, он становится, в общем, достаточно крупным биологом и ученым, да, но вот понимает, что, в общем-то, все его и таланты, и труды, ну, по существу, просто обречены. Он, кстати, совсем ненадолго переживет маму, упокоятся они вместе, могилы их рядом, ну, вот что он скончался, его не стало в 1971 году. Такая вот очень, мне кажется, все-таки очень печальная история, в конце концов, ну, к сожалению, предсказуемо. Чем-то что? Чем-то напоминает что? Еще историю сына Николая II. Вот все там тоже было понятно, что мальчик обречен, да, если он появится на свет. Ну, вот так. Ну, тем не менее, что было, то и было. Вот, теперь вернемся, да, уже, как бы мы так, совсем в Эрмитаж. Да, Антонина Николаевна, значит, некоторое время она жила в Ленинграде, ну, бывшая большая, точнее, на улице Куйбышева, вот, кстати, по иронии судьбы, недалеко от и особняка Кшесинской, уже от Музея истории революции. А напомню, что Куйбышева — это бывшая большая дворянская, да, в Петербурге, на Петроградке. Значит, потом уже вот вместе с Иосифом Абгарычем они перебираются в квартиру новую, которую ему предоставили, где квартира была. Вот там сейчас, кстати, мемориальная доска. Или так, давайте так, почему именно на фасаде Эрмитажного театра помещена мемориальная доска в честь Иосифа Абгарыча Арбеля? А вот у него там квартира была, ну, последняя, во всяком случае, он там почти 20 лет в ней прожил. От квартиры, говорю, сразу ничего не осталось, то есть это уже давно нежилая площадь, там сейчас фонды Эрмитажа, да, хранения. Ну, когда-то вот была квартира, причем квартира, которая, кстати, ну, по крайней мере, вот и в 50-е годы вообще-то приходило, там были печи, вообще-то приходилось отапливать дровами. То есть никаких там, как сказать, благ цивилизации, там, по-моему, ни газа, ни вот... Ну, электричество, по-моему, немножко было, да, а так вот ни батарей, да, ни котельной, ничего этого не было. Вот, живут там, ну, более чем скромных, в общем-то, бытовых условиях, кстати, об условиях. Ну, вот, Иосиф там, видимо, ну, и знакомые приходили, немножко запомнили, да, вот там с подачи где-то Иосифа Абгарыча это вспоминается. Ну, как так часто бывает у таких, да, как сказать, женщин, как сказать... интеллигентных
семьи. Активных и много работающих.
И особенно активных, да, гиперактивных. Ну, хозяйкой необыкновенно плохой, это вот сами вспоминали, ну, в чем это в частности проявлялось. Ну, да, она готовить не умела, готовить и не любила, и не умела, да, точнее. Ну, вот, Арбели там все иронизировал, говорит, там, если вот особенно люди приходили, ну, так, не очень близко знакомые с обстановкой, не с ними, а с обстановкой дома. Я думаю, там так посторонних особо не было. Значит, она всегда говорила, что, значит, уходит, значит, из Аргина на кухню, ее долго обычно нет, и, говорит, там, Арбели шутит, что вот такое ощущение, как будто она там жарит целую баранью тушу. А на самом-то деле все равно через, там, час-полтора, ну, появлялись на столе, что появлялось, ну... В лучшем случае...
Сыр, вино?
Да, да какой?
Виноград?
Без вина и без винограда. Вот сыра грамм 200 на всех причем. Вот, ну, может быть, немножко порезанные там булки хлеба, может быть, в лучшем случае пирожки, ну, пирожки купленные там, да, по случаю, в соседней лавке, ну, что, ну, и чай хорошо, если заварен вообще. Вот он, обед, завтрак и ужин, так, к слову. Вот, кстати, была вот из таких известных гостей, между прочим, Рина Зеленая, кстати, к ним приезжала, ну, там видно так, с оказией по случаю, кстати, Иосиф Абгарыч ей подарил, очень интересно, ну, по тем, да, значит, свое такое, ну, как, не совсем сочинение, я сейчас расскажу, он подарил ей брошюру, там все с дарственной надписью, кстати, набирал он этот тираж сам в свое время, кстати, вот сам овладевал, даже профессии наборщика, он-то работал еще, да, вот в старых типографиях, на этих старых печатных станках. А, так вот, выпустил он такой детский задачник некоего армянского, да, и математика, и философа, ну, считайте, и писателя, Анания Широкадзе. «Вопросы и решения». Значит, это на самом деле так вроде скучно звучит, задачник, да? Нет, на самом деле это в основном скорее такие басни, притчи, рассказы, но в частности вот в которых есть и некий вопрос такого математического характера. Ну, там, не знаю, шли там несколько купцов, да, несли то-то, да, вот там разбойники налетели, что-то украли. Вот там, кстати, даже на дроби, десятичницы, там то-то, все, в общем. То есть это фактически такая, ну, как бы занимательная литература. То вроде сборник таких затейливых, а иногда и мрачноватых историй, рассказов, ну, и вот с такими вопросами. Кстати, составлена была аж в VII веке когда-то. Ну, вот, соответственно, Иосиф Абгарыч переложил. Ну, может, какие-то истории даже от себя прибавил, кто же теперь знает. Вот. Набор, кстати, в 1918 году сделал. Вот. Ну, он такой небольшой тираж, относительно там несколько десятков экземпляров. Ну, вот. Вот, знаменитой артистке подарил. Ну, кто, да уж, еще одну вспомнили, да, интересную персону. Ну, напомню, если что, вот особенно, наверное, для наших как слушателей более молодого поколения, да, в фильме про Буратино «Черепаха» Тортилла она играет, да, в фильме более известная ей роль Шерлок Холмс, доктор Ватсон, но вот миссис Хадсон как раз это она, да, Рина Зеленая. Так, и теперь снова о главном. Так вот, значит, таким образом, в качестве, да, уже супруги Иосифа Абгарыча Арбели, вот в таком, да, возрожденном Эрмитаже 40-е годы, значит, Антонина Николаевна Изрогина занимается чем? Вот как раз вскоре после завершения войны Эрмитажу, как говорится, грозит большое пополнение. Ну, я в хорошем смысле, потому что, ну, во-первых, все знают, да, скоро мы получили Дрезденскую галерею. Да, я всегда говорю, она у нас тогда прекрасно прижилась, и вообще не следовало ее отдавать, да, и не следовало ее возвращать, уж тем более Германии. Ну, увы, вот как-то так печально все сложилось, да. Почему-то отдали, ни за что, к сожалению. Да, ну, ладно, бог с ним, с Дрезденом, но как раз пополнение пришло с такой относительно неожиданной стороны, ну, дело в том, мы как даже касались, да, этого немножко в наших передачах, вот, конец 40-х годов развертывается на государственном, ну, точнее, давайте так, на правительственном уровне борьба с космополитизмом, и вот тут, ну, как, да, всегда палка о нескольких концах, да, то есть вроде и что-то не очень хорошее, и что-то не так плохо, значит, не так плохо, что... Эрмитаж получает пополнение коллекции. Значит, как? Ну, каким образом? То есть, понятно, одно строим, другое ломаем обязательно. Значит, было велено ликвидировать, закрыть, ну и, видимо, там разорить, не разорить, как сказать, расформировать, да, музей нового западного искусства в Москве. Вот до войны он как-то более-менее, там, не знаю, устраивал, не устраивал, ну, смотрели как-то сквозь пальцы, вот сейчас перестал устраивать совсем. Значит, ну, что такое музей, да, не только здание, но и вещи, коллекции, вот что делать с коллекциями. Значит, тут вот Изрогина, а у нее как раз основные такие личные, да, интересы, вкусы, это в первую очередь то, что мы называем новое искусство, вот то самое. Ну, новое искусство, напомню, это, ну, и до сих пор это уже вполне официальное, в общем-то, название, тогда это вот ток-ток складывалось. То есть то, что начинается со времен импрессионистов. То есть, во-первых, в первую очередь это в основном Франция. Да, это 70-е годы 19 века. И, да, кстати, по иронии судьбы, оно начало-то когда складываться, да, в том числе и на фоне вот войны Франции и Германии. Да, вот франко-прусская война только-только закончилась, Германия образовалась единая. И вот 1874 год, это там первая выставка нашумевшая вот будущих импрессионистов, когда они название свое получили. Вот, ну, по меньшей мере, до там, ну, у нас до революции 17-го года, понятно, вот это такой на Западе для нас период, такой первый период нового искусства. Значит, видимо, Изрогина и посоветовала Арбели вообще-то обратиться, попросить, ну, хотя бы в качестве моральной компенсации уже Эрмитажу, да, за что? Ну, во-первых, за вот эти печальные, тогда-то, да, сейчас-то мы об них, да, с печалью вспоминаем, а тогда это натурально вчерашний день был, вот только-только что, да, сколько ушло, сколько, с чем вынуждены были распроститься, распродажи вот 20-х, начало 30-х годов, раз. Во-вторых, это, конечно, потери, ну и, скажем, вот такое, да, потрясение Великой Отечественной войны 2. И, значит, ну, значительную часть... Действительно. Ну, в-третьих, важно было, чтобы, видимо, эти вещи нет. Ну, тогда, в общем, да, бывает у нас так, да, вот такая волна. Их вообще могли просто уничтожить, никого не спрашивая. Значит, ну, сохранить сами вот эти, ну, картины в основном, конечно. Три. И вот Иосиф Абгарыч, да, так и так, ну, авторитетная фигура, значит, входит с ходатайством. И действительно разрешают ему, Эрмитажу, значит, отобрать, видимо, часть, вот, ну, взяли, Но вот как раз там где-то 46-48 год это все то да сё там отбирали, перевозили, размещали. Фонда, кстати, в фондах первоначальный Эрмитаж, да, кстати, приняла это все как раз вот Антонина Николаевна из Оргина. То есть вот я уже немножко, чуть раньше говорил давеча, что она сначала зав новым сектором, вот теперь она вот скоро-скоро станет заведующей целым отделом, а отдел вот как раз она и формирует сейчас. Отдел в смысле собрания отдела, да, на ее глазах. По сути, она и была вот основным хранителем этой коллекции. Да, кто пришел? Пришли импрессионисты, все вот основные знаменитые имена, там и Моне, Писсаро, постимпрессионисты, да, там все, опять же, Ван Гог, ну, и все вот три, да, Ван Гог, Гоген, Сезанн, да, мы получили, кстати, в основном, или, по-моему, почти всю коллекцию именно Щукина, и, соответственно, к нам пришел почти весь Матисс, ну, потому что Щукин-то как раз, ну, скажем так, да, ну, приятельство, наверное, тоже не совсем то слово. Ну, понятно, отношения-то были хорошие. Ну, их там друзьями не назвать, ну как. Но он был такой заказчик основной, да, в России у Матисса именно. И Матисс там по его приглашению приезжал. До Петербурга, по-моему, не доехал, в Москве был точно. И получили мы, конечно, большое собрание Матисса. И самые главные работы, ну, и все, наверное, знают, да. Наверное, многие еще застали там, на третьем этаже Зимнего дворца. Значит, ну какие? Какие знаменитые самые картины у нас, да? Большие такие? Ну,
конечно.
Да, танец.
Танец.
Правильно, танец и музыка, все верно. Вот, так что благодаря Изаргиной, ну, как минимум, ее знанию того, да, где Матисс, что такое Матисс. Кстати, обратите внимание, как интересно. Да, вообще-то они были перевезены к нам, ну, тогда в Ленинград, в Эрмитаж. Вообще-то еще при жизни Матисс. Кстати, что интересно, их и выставили-то еще у нас, вот, то есть для открытого осмотра при жизни художника. Да, кстати, совсем немного Пикассо, там что-то у Щукина с Пикассо, в общем, не сложилось, но немножко он так в пику Морозова, чтобы там тому не досталось, несколько вещей. Кстати, он, по-моему, Морозова кое-что и купил даже. Или у каких-то собирателей тоже, то ли родственников Пикассо. Ну, не суть важно. Сейчас, в общем, несколько картин Пикассо нам вот отсюда, да, сейчас из музея нового западного искусства бывшего, да, и фактически из коллекции Щукина досталось. Ну, хороший, самый хороший Пикассо это у нас, конечно, конечно. Ну и уж лучшие Матисса точно, по крайней мере, имеющие вот мировую известность. Да, сразу оговорюсь, то есть вот эти сороковые, конец сороковых годов, это только Эрмитаж эти картины получил, то есть их еще лет 10 никто не видит. Они ушли сразу в фонд, тихо, без особой огласки. Ну, по понятным причинам тогда их, о них, как говорится, и заикаться-то лишний раз не стоило. Вот, они ждали своего времени, но вот коллекция действительно была таким образом, вообще вся Эрмитажная пополнила. Кстати, ладно, там вот Матисс, там импрессионист, очень интересно, в тот же самый отдел, в общем-то, очевидно, по инициативе, да, Антонины Николаевны Изаргиной, а она, кстати, еще, ну, интересовалась, занималась и немецким искусством еще и 19 века чуть более широко, точнее, даже скорее первой половины 19 века. Вот благодаря ней сложилось, ну, в Эрмитаже, собственно, да, вот в этом отделе, тоже довольно долго ее там так особо-то не посмотреть, не увидеть было в залах, но очень хорошая коллекция картин, ну, широко говоря, там вообще немецких мастеров. Но, кстати, интересно, в Эрмитаже, кстати, не так уж много вообще-то картин немецких, даже картин. Это я к тому, что вроде у нас, да, ну, Екатерина II из Германии, да, все русские цари были так или иначе там с Германией связаны, там и ездили туда, и породственные связи были, да и граничили мы с ними фактически какое-то время. А вот как-то на коллекции это в хорошем смысле не очень отразилось. Да, у нас вот именно галерея, коллекция германская очень, ну, небольшая пара, хорошая, но не очень большая. Так вот, в частности, представлен очень хорошо Каспар Давид Фридрих. Ну, в принципе, у нас, наверное, не очень на слуху, да, мастер. Тем не менее, там, проживший довольно большую жизнь, довольно крупная величина, ну, для Германии, скажем, вот, начала 19 века. Это именно такой крупный мастер периода романтизма. И такой вот, кстати, настоящий, знаете, такой сумрачный германский гений. Кстати, с Фридрихом вообще-то, ну, русского зрителя, русского вообще читателя, между прочим, познакомил Василий Андреевич Жуковский. Тот самый, да, вот поэт и переводчик, и, кстати, немножко даже художник, он там даже альбомы с его рисунками вот существуют, остались. Да, человек, в общем-то, тесно связанный с Германией вообще. И, кстати говоря, напомню, который был и воспитателем детей Николая I, там и учителем русского языка вот у жены Николая I, вообще такой довольно, ну, действительно близкий человек вот к Николаю I. Так вот, Николаю I Жуковский в свое время, в общем, рекомендовал, ну, не лично там даже Фридриха, вот картины нескольких немецких романтиков, Фридриха в частности, вот как раз Николай I, по сути, и был главным покупателем, да, за, не совсем заказчиком, главным уже покупателем, в общем, брал уже готовые картины, и вот довольно немаленькая коллекция сложилась. Ну, Николай I их брал, да, в основном для вот украшения интерьеров, да, не только Зимнего дворца. Вот, в это время это все как-то вот более-менее компактно, да, было собрано вот в стенах Эрмитажа. Ну, тем более подоспел вот, пожалуйста, уже Зимний дворец. А вот как раз, значит, уже, да, Арбели не был на посту директора, значит, директор Михаил Илларионович Артамонов. И, опять же, стало немножко больше можно. Значит, там оттепель, преддверие оттепели. Значит, во-первых, Антонина Николаевна, вот она выпускает несколько книг. Кстати, как хитро немножко. Дело в том, что стало, опять же, немножко больше можно. То есть она переводит, да, целый ряд работ иностранных авторов. Ну, вот как раз у нее несколько книг. Они все примерно одинаковые, в основном об импрессионизме. Но Антонина Николаевна, да, занимается переводом. Главное, она пишет к ним вступительные статьи, довольно объемные, комментарии, то есть вот таким образом, да, знакомит, ну, вообще советского читателя вот с тем, что такое импрессионизм, кто они такие, чем они там интересны, хороши. Напишет, кстати, тоже предисловие к сборнику вот об Энгре, ну, то есть там Энгер, его заметки об искусстве, ну, и тоже в статье о биографии все основные вехи. И, значит, будет выпущена даже книга о живописи Германии. Ну, опять же, в основном на материалах Эрмитажа. Так вот, самое главное, появится третий этаж Эрмитажа, да, Зимнего дворца. Значит, на месте бывших там фрейлинских комнат, фрейлинского коридора, ну, то есть архитектурно это подготовлено до войны, кстати, по инициативе Иосифа Абгаровича Арбели, вот архитектором Сивковым. А заполнит их вот сейчас, то есть в самом-самом начале 60-х, видимо, годов, ну, там, может, там, знаете, 58-й, там, 61-й, вот так где-то. То есть подготовит Антонина Николаевна вот эту экспозицию, там сама участвовала конкретно в распределении и в развеске картин, и вот впервые, начало 60-х, то есть зритель в массовом порядке смог посмотреть эти картины вообще. То есть смотрите, какой период, да, лак времени такой, ну, не меньше 10 лет. Но, опять же, без потрясений не обошлось. Конечно, комиссия специально из Москвы приехала, видимо, от правительства, там из Академии художеств официально, там художник Серов, ее тогдашний, ну, это советский художник Серов, да, если что, возглавляет. Там такой довольно скандалезный был проход, ну, в духе Никиты Сергеевича Хрущева, да, вот он, кстати, странно, он не приезжал тогда. Ну, вот и Михаил Илларионович Артамонов, Антонина Николаевна из Рогина, там уже в таких, на конференциях, то есть закрытые заседания, ну, стараются так или иначе отстоять. Ну, как отстоять? Сказать хитро отстаивать. Значит, Михаил там основной упрек-то какой? Что вот, как Никита Сергеевич сказал, кстати, вот в помянутом мною музее политической истории современном там есть и вот стата, что буржуазное искусство, там искусство западных стран, это искусство насилия, лжи и маразма. Ну, кстати, не так уж неверно. Хорошо. Но вот и упрек такой, что а что вы вот такое плохое упадочное искусство показываете? Так Артамонов и так совсем авторитетом поясняет, что вообще-то мы и показываем не в смысле, что это хорошо, а в смысле вот давайте посмотрите, а что творилось еще уже тогда на Западе, да, вот это же как бы преддверие нашей революции, да, вот ничего хорошего. А из Рогина, видимо, с подачи даже Артамонова, она очень интересный документ цитирует, значит, сначала не называя автора, она говорит, что зачитывает тоже на вопрос, а вообще, почему это в Эрмитаже, почему это все висит? А потому что, она говорит, вот коллекции Щукина-Морозова должны быть национализированы и сохранены, потому что это там наше народное достояние. Да, спрашивают, а вообще, кто такое написал, он говорит, да, Владимир Ильич Ленин, вот тут подписал декрет 1918 года, да, ну, вроде крыть нечем, да.
Комиссия не простила.
Ну, понятно, комиссия, да, такого, так сказать, такой защиты, да, и не простила, как говорится, да, ничего плохого не сказали, видимо, все поняли. То есть, кстати, я говорю сразу, то есть вот эту экспозицию не разоряли, да, но залы эти периодически вынуждены были держать закрытыми. То есть вот так вот, когда можно, приоткрывали, нельзя совсем, ну, закрывали двери, все, да, не пускали. Вот, то есть окончательно она открылась, по сути, уже вот наше время, 90-е годы. Да, сразу оговорю, сейчас у нас, да, вот уже нет этого третьего этажа, старого третьего этажа. То есть вся эта коллекция даже в таком расширенном виде переехала вот в это новое крыло, да, у нас Великий Эрмитаж, Грейт Эрмитаж такой большой, новое крыло главного штаба. Вот там, на третьем этаже, пожалуйста, приходите. Вот, в очереди стоять не надо, тоже приятно. Значит, все это можно увидеть. Вот, и, да, не забыли, я говорю, то есть через год снимают Артамонова с поста директора, видимо, и вот эту защиту ему припомнили, конечно. Ну, Изрогину не трогают, она, в общем-то, остается, но остается уже не так долго, потому что не станет ее уже вот в 1969 году, но я говорю, вот на кладбище там, в Комарово, если я не ошибаюсь, и дача была у них в Комарово, вот, она упокоилась, вот, ну, через полтора года всего-то навсего, и ее сын там же, вот, он в 1971 году.
Слушайте, ну, потрясающая женщина, которая с риском что-либо делала, насколько вот я слышу, если идти так по фактам, по фактическим точкам, потому что тут и горы, тут и блокада, тут и... как защита того, что, в общем-то, не популярно уж точно и даже опасно в каком-то смысле.
Ну, что ж, действительно, да, увлеченная, ну, скажем так, и, да, активная и увлеченная.
Матисс, импрессионист.
Да, ну, скажем так, да, в значительной мере, да, вот эта коллекция, да, сложилась, оказалась, да, в Эрмитаже сложилось, в общем-то, да, и благодаря ее вот, ее знаниям, да, ее стараниям. Кстати, такой маленький, так даже как вопрос, ответ на вопрос, такой комментарий, довесочек. Она, кстати, лично, вот не знаю, с Матиссом ли, а вот с Делекторской-то была лично знакома. Ну, все мы знаем, да, Делекторская, там сначала секретарь, потом жена Матисса. И, кстати говоря, видимо, в память вот об этом, да, знакомстве, ну, так опять же, приятельских отношениях, вот потом-то Делекторская и сделает этот бесценный дар, то есть часть там свой архив, часть рисунков Матисса, да, вот в Эрмитаж.
Спасибо большое, очень интересный рассказ. И я напоминаю, что в серии подкастов мы говорим об известных личностях, которые, возможно, широко известны в узких кругах, но мы хотим, чтобы общественность, наши слушатели, зрители знали об этих людях больше. И по этому поводу мы общаемся, и очень интересно рассказывает нам Михаил Андреевич Мишалкин, младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж», об этих людях. Спасибо вам большое.
Евгения, спасибо. Вот и
до новых Евгения, встреч.
Евгения, всего доброго, да, до новых встреч.
И у меня на связи музыковед, член Союза композиторов, постоянная ведущая, автор циклов Большого и Малого зала Петербургской филармонии Наталья Леонидовна Энтеле. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И героиня сегодняшней программы.
Женщина совершенно замечательная и уникальная, Антонина Николаевна Изергина. Моя профессия – музыка. И, конечно, я буду говорить о музыке. Хотя Антонина Николаевна известна как тот человек, который отдал свою жизнь Эрмитажу, которая была заведующим отделом западноевропейского искусства XIX века, которая была потрясающим мастером-альпинистом. А я напомню вам вот о чем. Мама Антонины Николаевны была пианисткой. А вы знаете, избитое выражение «все мы родом из детства» имеет очень серьезные основания для того, чтобы к нему прислушаться. У меня нет никаких сомнений, что музыка во внутреннем мире Антонины Николаевны играла огромную роль. Тем более, что ее главной любовью была, конечно, Франция. Франция конца XIX – начала XX века. Франция того времени, когда искусство изобразительное и музыка шли рука об руку открывать новые пути. И так же, как Антонина Николаевна вся была поглощена идеей пропаганды, просветительства, идеей того, чтобы французское искусство становилось все более и более известным советскому профессионалу и просто любителю живописи, так же, как она добилась издания искусства импрессионизма Ревальда и постимпрессионизма, и, что характерно, самая ее последняя статья была о выставке живописи Матисса. Вот это дает мне основание рассказать вам вот о чем. Начать я хочу издалека. Фредерик Шопен, как всем известно, был человеком, жизнь которого разделилась на две практически равные части. Молодость на родине, в Польше, и основная, собственно, часть жизни в Париже. Его очень любили звать в разные салоны, потому что он был удивительным человеком. Слушая ноктюрны Шопена, слушая его этюды, слушая эту иногда трагическую, иногда почти до сентиментальности красивую музыку, трудно себе представить, как много разного скрывалось в этом человеке. Он был остроумен и язвителен. Он обладал литературным талантом. Он обладал настоящим актерским талантом. Его манеру несколькими штрихами нарисовать портрет того или иного человека всегда вызывал изумление и восторг у слушателей. А парижские салоны, знаете ли, это Александр Дюма, и Теофиль Готье, и Жорж Санд, годы с которой стали очень важными в его жизни, и Мюссе, и... Да, боже мой, вы можете продолжить сами. Музыка Дебюсси, Болеро и вальс Равеля, концерт Равеля, творчество композиторов шестерки, эти совершенно хулиганские ритмы Дариуса Мийо, который столько прожил в Бразилии, что отблеск бразильских ритмов оставался с ним на всю жизнь, и совершенно замечательное, очень теплое, очень человечное творчество Франсиса Пуленко. А когда в концертном зале «Октябрьский», в самом главном концертном зале города, который, кстати говоря, музыканты классического направления не любили именно за то, что зал был огромный и требовалась некоторая подзвучка, и считалось, что это убивает тембры инструментов, и что в Октябрьском зале не надо исполнять классику, но были произведения, которые негде было исполнить, кроме как в Октябрьском зале. И одним из таких произведений была оратория Артура Онегера «Жанна д'Арк на костре». Это было мощное, необыкновенно глубокое и очень яркое произведение. Это была совершенно новая музыка. И сейчас, когда мы уже достаточно далеко отошли от того времени, с той же благодарностью, с которой мы вспоминаем талант и несокрушимую волю Антонины Николаевны, которая помогла в конечном счете нам всем узнать до того незнакомое нам французское искусство, вот так же мы вспоминаем и ту музыку. Она, несомненно, ходила на эти концерты. И вот эту любовь к французской культуре, которая стала частью культуры Ленинграда того времени, она очень многим обязана Антонине Николаевне. И мы, музыканты, низко кланяемся ей за это.